Глава 6. Нелюди и вопросы. Мы проработали всю ночь. В кают-компании был оборудован импровизированный диагностер с индикатором эмоций. Мы с Вандерхузе собрали его буквально из ничего. Приборчик получился маломощный, хилый, с безобразной чувствительностью, но кое-какие физиологические параметры он мерил, более или менее удовлетворительно, а что касается индикатора, то фиксировал он у нас только три основные позиции. Ярко выраженные отрицательные эмоции, красная лампочка на пульте, ярко выраженные положительные эмоции, зеленая лампочка, и вся остальная эмоциональная гамма, белая лампочка. А что было делать? В медотсеке стоял прекрасный стационарный диагностер, но было совершенно ясно, что малыш не согласится так, ни с того ни с сего укладываться в матовый белый саркофаг с массивной герметической крышкой. В общем, к 9 часам мы кое-как управились. И тут во весь рост встала проблема дежурства на посту УАЗ. Вандерхузе, как капитан корабля, отвечающий за безопасность, неприкосновенность и все такое прочее, категорически отказался отменить это дежурство. Майка, просидевшая на посту вторую половину ночи, естественно, льстила себя надеждой, что уж она-то присутствовать при официальном визите будет непременно. Однако она была горько разочарована. Выяснилось, что квалифицированно работать на диагностере может только Вандерхузе. Выяснилось дальше, что поддерживать в рабочем состоянии диагностер, в любую минуту рискующий потерять настройку, могу только я. И, наконец, выяснилось, что Комов по каким-то своим высшим ксенопсихологическим соображениям считал нежелательным присутствие женщины на первой беседе с малышом. Короче говоря, бледная от бешенства Майка снова отправилась на пост, причем сохранивший полное хладнокровие Вандерхузе не преминул проводить ее приемным раструбом диагностера. Так что все желающие могли убедиться, индикатор эмоций действует. Красная лампочка горела до тех пор, пока Майка не скрылась в коридоре. Впрочем, на посту УАЗ можно было слышать, что говорится в кают-компании через интерком с усилителем. В 9:15 по бортовому времени Комов вышел на середину кают-компании и огляделся. Все было готово. Диагностер был настроен и включен. На столе красовались блюда со сластями, освещение было отрегулировано под местный дневной свет. Комов коротко повторил инструкцию по поведению при контакте, включил регистрирующую аппаратуру и пригласил нас по местам. Мы с Комовым уселись за стол напротив двери. Вандерхузе втиснулся за панель диагностера, и мы стали ждать. Он появился в 9:40 по бортовому времени. Он остановился в дверях, вцепившись левой рукой в косяк и поджав правую ногу. Наверное, целую минуту он стоял так, разглядывая нас по очереди сквозь прорези своей мертвенной маски. Тишина была такая, что я слышал его дыхание. Мерное, мощное, свободное, словно работал хорошо отлаженный механизм. Вблизи и при ярком свете он производил еще более странное впечатление. Все в нем было странным. И поза, по-человечески совершенно неестественные и вместе с тем непринужденные, и блестящая, словно лаком покрытая зеленовато-голубая кожа, и неприятная диспропорция в расположении мышц и сухожилий, и необычайно мощные коленные узлы, и удивительно узкие и длинные ступни ног, и то, что он оказался не таким уж маленьким, ростом с майку, и то, что на пальцах левой руки у него не было ногтей, и то, что в правом кулаке он сжимал горсть свежих листьев. Взгляд его остановился, наконец, на Вандерхузе. Он смотрел на Вандерхузе так долго и так пристально, что мне пришла в голову дикая мысль. Уж не догадывается ли малыш о назначении диагностера? А наш бравый капитан, в конце концов, с некоторой нервностью взбил согнутым пальцем свои бакенбарды и, вопреки инструкциям, слегка поклонился.
«Феноменально»,
– произнес малыш голосом Вандерхузе. На индикаторе затлела зеленая лампочка.
«Феноменально»,
– капитан снова нервно взбил бакенбарды и искательно улыбнулся. И тотчас же лицо малыша ожило. Вандерхузе был награжден целой серией ужасающих гримас, мгновенно сменявших друг друга. На лбу у Вандерхузе выступил холодный пот. Не знаю, чем бы все это кончилось, но тут малыш отлепился наконец от косяка, скользнул вдоль стены и остановился возле экрана видеофона.
Что это?
Видеофон.
Да, все движется и ничего нет. Изображение.
Вот еда. Хочешь поесть?
Еда отдельно? Это еда? Не похоже. Шарада.
Не похоже на что?
Не похоже на еду.
Все-таки попробуй.
Тогда малыш вдруг упал на колени, протянул вперед руки и открыл рот. Мы молчали, опешив. Малыш тоже не двигался. Глаза его были закрыты. Это длилось всего несколько секунд. Затем он вдруг мягко повалился на спину, сел и резким движением разбросал на полу перед собой смятые листья. По лицу его снова пробежала ритмичная рябь. Быстрыми и какими-то очень точными касаниями пальцев он принялся передвигать листики, время от времени помогая себе ногой. Мы с Комовым, привстав с кресел и вытянув шеи, следили за ним. Листья словно сами собой укладывались в странный узор, несомненно правильный, но не вызывающий решительно никаких ассоциаций. На мгновение малыш застыл в неподвижности. И вдруг снова одним резким движением сгреб листья в кучку. Лицо его замерло.
«Я понимаю. Это ваша еда. Я так не ем».
«Смотри, как надо».
Комов протянул руку, взял меренгу, нарочито медленным движением поднес ее ко рту, откусил осторожно и принялся демонстративно жевать. По мертвенному лицу малыша пробежала судорога.
«Нельзя! Ничего нельзя брать руками в рот! Будет плохо!»
«А ты попробуй!»
Комов взглянул в сторону диагностера и осекся.
«Ты прав. Не надо. Что будем делать?»
Малыш присел на левую пятку и сочным баритоном произнес:
«Сверчок на печи. Чушь. Объясни мне снова, когда вы отсюда уходите?»
«Сейчас объяснить трудно. Нам очень, очень нужно узнать все о тебе. Ты ведь еще ничего о себе не рассказывал. Когда мы узнаем о тебе все, мы уйдем, если ты захочешь. Ты знаешь обо мне все».
Это объявил малыш голосом Комова.
«Ты знаешь, как я возник. Ты знаешь, как я сюда попал. Ты знаешь, зачем я к тебе пришел. Ты знаешь обо мне все».
У меня глаза на лоб полезли, а Комов как будто даже и не удивился.
«Почему ты думаешь, что я все это знаю?»
«Я размышлял, я понял».
«Это феноменально, но это не совсем верно. Я ничего не знаю о том, как ты здесь жил до меня».
«Вы уйдете сразу, когда узнаете обо мне все? Это так?»
«Да, если ты захочешь. Тогда спрашивай».
«Спрашивай быстро, потому что я тоже хочу тебя спросить».
Я взглянул на индикатор. Просто так взглянул. И мне стало не по себе. Только что там был нейтральный белый свет. А сейчас ярким рубиновым огнем горел сигнал отрицательных эмоций. Я мельком заметил, что лицо у Вандерхузе встревожено.
«Сначала расскажи мне, почему ты так долго прятался?»
«Курвиспад»,
— отчетливо выговорил малыш и пересел на правую пятку.
«Я давно знал, что люди придут снова. Я ждал, мне было плохо. Потом я увидел, люди пришли. Я стал размышлять и понял, если людям сказать, они уйдут, и тогда будет хорошо. Обязательно уйдут, но я не знал, когда. Людей 4. Очень много. Даже 1 очень много, но лучше, чем 4. Я входил к одному и разговаривал днем. Я входил к одному и разговаривал ночью».
«Шарада».
«Тогда я подумал, один человек говорить не может. Я пришел к 4. Было очень весело. Мы играли с изображениями. Мы бежали, как волна».
«Снова шарада».
«Вечером я увидел. Один сидит отдельно. Ты. Я подумал и понял. ты ждешь меня. Я подошел.
Чеширский кот.
Вот как было.
Внесмысловые слова он произносил этим сочным, незнакомым баритоном. Руки, пальцы его ни на секунду не оставались в покое. И сам он все время двигался, и движения его были стремительны и неуловимо плавны. Он словно переливался из одной позы в другую. Фантастическое это было зрелище. Привычные стены кают-компании, ванильный запах от пирожных, все такое домашнее, обычное. Только странный лиловатый свет, и в этом свете на полу гибкое, плавное и стремительное маленькое чудище и тревожный рубиновый огонек на пульте.
«Откуда ты знал, что люди придут снова?»
«Я размышлял и понял».
«А может быть, кто-нибудь рассказал тебе?»
«Кто? Камни? Солнце? Кусты? Я один. Я и мои изображения. Но они молчат. С ними можно только играть. Нет, люди пришли и ушли».
Он быстрым движением передвинул несколько листочков на полу.
«Я подумал и понял. Они придут снова».
«А почему тебе было плохо?»
«Потому что люди».
«Люди никогда никому не вредят. Люди хотят, чтобы всем вокруг было хорошо».
«Я знаю. Я ведь уже говорил. Люди уйдут, и будет хорошо».
«От каких действий людей тебе плохо?»
«От всех. Они есть или могут прийти. Это плохо. Они уйдут навсегда. Это хорошо».
Красный огонек на пульте буравил мне душу. Я не удержался и тихонько толкнул Комова ногой под столом.
«Откуда ты узнал, что если людям сказать, то они уйдут?»
«Я знал. Люди хотят, чтобы всем вокруг было хорошо».
«Но как ты это узнал? Ты же никогда не общался с людьми».
«Я много размышлял, долго не понимал, потом понял».
«Когда понял? Давно?»
«Нет, недавно. Когда ты ушел от озера, я поймал рыбу. Я очень удивился. Она почему-то умерла. Я стал размышлять и понял, что вы обязательно уйдете, если вам сказать».
«Я заснул на берегу океана. Когда я проснулся, то увидел на мокром песке возле меня следы человеческих ног. Я поразмыслил и понял. Пока я спал, мимо меня прошел человек. Откуда я это узнал? Ведь я не видел человека. Я видел только следы. Я размышлял. Раньше следов не было. Теперь следы есть. Значит, они появились, пока я спал. Это человеческие следы. Не следы волн, не следы камня, который скатился с горы. Значит, мимо меня прошел человек. Пока я спал, мимо меня прошел человек. Так размышляем мы. А как размышляешь ты? Вот прилетели люди. Ты ничего о них не знаешь. Но ты поразмыслил и узнал, что они обязательно улетят навсегда, если ты поговоришь с ними. Как ты размышлял?»
Малыш долго молчал. Минуты три. На лице и на груди его вновь начался танец мускулов. Проворные пальцы двигали и перемещали листья. Потом он отпихнул листья ногой.
«Это вопрос. По бим-бом-брамселям».
Вандерхузе затравленно кашлянул в своем углу, и малыш сейчас же поглядел на него.
«Феноменально. Я всегда хотел узнать, почему длинные волосы на щеках?»
И вдруг я увидел, как рубиновый огонек погас и разгорелся изумрудный.
«Ответьте ему, Яков».
«Как тебе сказать, мой мальчик? Это красиво, это мне нравится. По-моему, это достаточное объяснение, как ты полагаешь?»
«Красиво. Нравится.
Колокольчик».
«Нет, ты не объяснил, но так бывает. Почему только на щеках? Почему нет на носу?»
«А на носу некрасиво. И в рот попадают, когда ешь».
«Правильно. Но если на щеках и если идешь через кусты, то должен цепляться. Я всегда цепляюсь волосами, хотя они у меня наверху».
«Видишь ли, Я редко хожу через кусты.
Не ходи через кусты. Будет больно.
Чеширский кот.
Вандерхузе не нашелся, что ответить, но по всему было видно, что он доволен. На индикаторе горел изумрудный огонек. Малыш явно забыл о своих заботах, и наш бравый капитан, очень любивший детей, несомненно испытывал определенное умиление. К тому же ему, кажется, льстило, что его бакенбарды, служившие до сих пор только объектом более или менее плоских острот, сыграли такую заметную роль в ходе контакта.